Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма Льва Каменева из Калужской ссылки 28 года. Обращение к Серго Орджоникидзе и Николаю Бухарину. Цыганский вопрос. НКВДист, ищущий справедливости. И другие темы в передаче, подготовленной Анатолием Стрелиным. Впервые в эфире 20 апреля 99 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письма Льва Каменева из Калужской ссылки. Они были написаны в 1928 году. Каменев – виднейший деятель большевистской партии, такой же, какими были Сталин, Зиновьев, Киров, Молотов. Он первый председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, избранный Вторым съездом Советов. С 22 года заместитель председателя Совета народных комиссаров, как тогда называлось правительство, и Совета труда и обороны, член Политбюро с 19 по 26 годы, потерпел поражение во внутрипартийной борьбе, ожесточившейся после смерти Ленина. В 26 году его послали полпредом СССР в Италию, в том же году исключили из Политбюро, а в 27-м из ЦК и затем из партии, много раз арестовывался и высылался советскими властями. В декабре 1933 года был восстановлен в партии, одно время был директором литературного института. В 1936 году, после показательного процесса, расстрелян как враг народа, признавший свою вину и раскаявшийся. Вы услышите два его письма бывшим товарищам по руководству партией и страной, Серго Орджоникидзе и Николаю Бухарину. Первый позже покончил с собой, второй разделил судьбу Каменева. В первом письме есть выражение «Акуровские места». Это ссылка на книгу Максима Горького «Городок Акуров», в которой обличалась провинциальная жизнь дореволюционной России. Один из героев этой книги писал стихи «Впереди у нас леса, позади болото. Господи, помилуй нас, жить нам неохота».
Товарищу Орджоникидзе, дорогой Серго, сейчас в воскресном номере «Правды» прочел статью Микояна и приказ ВСНХ в связи с хлебозаготовками. Я сижу в деревне, никого не вижу, не имею никаких дополнительных цифр, сведений или материалов. Но достаточно этих двух сообщений «Правды», чтобы понять, что дело обстоит хуже того, что я говорил тебе во время съезда. Как бы ни объяснять причины этого, ясно, что дело с хлебозаготовками обстоит очень скверно, и что это ставит под удар очень много из партийных хозяйственных планов. Микоян пытается сбросить вину за это на оппозицию. Ей-ей, это объяснение никуда не годится. Оппозиция годится на многое, но для объяснения скверного хода хлебозаготовок она, право, не годится». Во всяком случае, из интервью Микояна вытекает, что болезнь запущена, и что лечить ее нужно быстрыми и решительными мерами. А вы что делаете? Вы рассылаете целую кучу превосходных работников, которые хотят и могут работать на хозяйственном фронте для преодоления этих затруднений, к черту на рога, без всякой перспективы плодотворной и целесообразной работы». Много ли пользы будет для партии от того, что Зиновьев или я будем сидеть в канцеляриях Пензы или Тамбова? Год я просидел у Муссолини, теперь поеду в Пензу. Неужели вы думаете лечить нас бездельем? Не подумай, что я или кто-либо другой отказываемся ехать в Пензу или Чухлому. Поедем, если скажут, что нужно ехать в Таджикию или Малую Волость работать. Но нужно, чтобы чувствовалось, что эта работа действительно нужна партии и государству, и что, делая то, что тебе поручено, ты действительно помогаешь партии, а не просто отсиживаешь положенное время. Загрузите нас на 100%, заставьте работать 18 часов в день, дайте какую угодно черную работу, но пусть это будет действительно работа, та работа, на которой мы способны помочь партии. Что этому мешает? Не думаю, чтобы кто-нибудь стоял в политике на точке зрения наказания. Значит, мешает недоверие, наша прошлая борьба с ЦК. Но ведь ты не можешь, конечно, не понимать, что от борьбы с ЦК мы действительно отказались, а разрывом с Троцким и своим заявлением сделали ее возобновление для себя невозможным. Никто не может сомневаться в том, что борьба с ЦК нашей группы – перевернутая страница. Неужели к тем политическим фактам, которые это засвидетельствовали, может что-либо прибавить наше смирное сидение в комхозах Тамбова, Самарканда или Пензы? Или неужели это сидение может служить проверкой нас? Если уж проверять, то проверка должна заключаться в серьезном задании, в таком поручении, которое требует ответственности, а не в канцелярском просиживании полпредского стула, как было в Риме, или коммунхозной табуретке. Когда была драка, люди дрались в открытую. Раз драки конец, значит конец. Из-под тяжка портить работу ЦК никто из нас не способен. Конечно, каждый из них, и я, конечно, поедем, куда скажете, и будем делать то, что скажете. Но я считаю своим долгом указать тебе, что сейчас происходит растрата сил, когда, возможно, и нужно их на собирание. Вот и все. Жму руку, Лев Каменев. 8 января 28 года. Постскриптум. Ты можешь спросить, почему это я пишу именно тебе, а не кому-либо другому. Во-первых, потому что ты ЦКК, значит, ближайшее начальство по данной линии. Во-вторых, вышло, к сожалению, так, что только с тобой одним из старых товарищей сохранились как-то личные отношения, а к другим неизвестно, как и приступить. Впрочем, хотя это письмо личное, мое тебе, но ты, если хочешь, можешь его показать кому угодно. Л.К.
Это было письмо Льва Каменева Серго Орджоникидзе из ссылки. Теперь письмо Николаю Бухарину.
Николай, чтение газет, резолюций, исполнительного конгресса Коминтерна и прочих материалов наводит нас на разные мысли, о которых хорошо бы обменяться словечком. Но лучше сию отложить до личного свидания, как бы не впасть в грех. Посему пишу тебе по делу сугубо практическому. Государственное издательство до сих пор продолжает твердо ждать, но нет никаких директив насчет печатания наших книжек со старыми статьями. Отношение его к нам весьма благородное, но, увы... Весьма в то же время робкая, печатать или не печатать калужских ересиархов он не знает. И, конечно, знать не может, ежели ни ты, ни Рыков ему ничего определенного не сказали. Как вы думаете о сём? Слова Сталина, твои и Рыкова на сей счет были достаточно тверды. Если передумали, что мы вполне допускаем и в лишнюю обиду, конечно, не ставим, ибо дело политическое, то сообщите нам, дабы не было у нас лишних иллюзий». Живем мы на кожевенном заводе, пострадавшем от Микояна, закрыт, но сохранившем вывеску «Госзавод имени Спартака Томского», буквально. Окрестности совершенно акуровские, но зато в двух шагах от нас проспект Роберта Оуэна, ведущий прямиком на площадь трудовой ценности, опять-таки буквально. На оной площади торгуют старыми штанами и иконами. Ежели от этой площади спуститься во враг с избушками обычного российского уездного типа, то можно убедиться из надписи, что сей овраг именуется «Проспект Мир Пролетариев». Опять-таки факт. «Так-то, друг мой. Жму руку, Лев Каменев. Постскриптум. Насчет печатания, пожалуйста, ответь, да или нет. Пиши через губком. 27 февраля 28 года».
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. «Цыганский вопрос в год десятилетия Октябрьской революции». Слушайте выдержки из обращения Всероссийского совета цыган к высшим советским властям.
«Цыганский вопрос в год десятилетнего юбилея Октябрьской революции». Из обращения Всероссийского совета цыган к высшим советским властям. В ЦИК СССР товарищу Янукидзе. 10 лет революции прошли неотмеченными в истории цыганского народа, и до сих пор цыганский вопрос остается вне сферы внимания правительства и общественности. По данным Всероссийского союза цыган, общее количество цыган, находящихся в СССР, достигает 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч человек оседлого образа жизни и около 150 тысяч человек ведут бродячую жизнь. В подавляющем большинстве своем кочевые цыгане не производители, а только лишь потребляющие. Существуя за счет окружающего их населения, они являются как бы паразитами общества. Беря за основу 150 тысяч бродячих цыган, мы можем подсчитать, во сколько минимально обходится их содержание населению. Если даже прожиточный минимум одного цыгана в день выражается в 25 копеек, то в один год 13 687 500 рублей. Мимо такого факта, ежегодного отрыва 13,5 миллионов рублей от народного хозяйства мы пройти не можем, и государство, заинтересованное в проведении режима экономии, не должно оставить этот факт без внимания. В нашей стране сельское хозяйство требует коренной переорганизации. Переход к сельскохозяйственной кооперации, к товариществам, артелям и коммунам – вопрос сегодняшнего дня. В самом таборе у цыган имеются зачатки коммунизма, и переходящих на сельское хозяйство цыган легко можно ввести в нужные формы сельскохозяйственных объединений. На этих началах землеустройство цыган может послужить полезным примером для окружающего их крестьянства. В то время как газеты, лозунги и вся общественность кричит о ликвидации беспризорности, для борьбы с каковой выделяются особые фонды, проводятся лотереи, ставятся концерты, пожертвования и так далее, беспризорная кочующая целая национальность находится вне всякого внимания и продолжает бродить незамеченной под носом у нашей общественности, тщетно взывая о помощи, о желании переменить свой антиобщественный быт. За 10 лет их голоса остаются глазом вопиющего в пустыне. Вот что пишут сами цыгане об этом. От цыган Тульской губернии. «Мы, цыгане, крестьяне, желаем получить землю в запасном фонде Тульской губернии, ввиду того, что мы, цыгане, не имеем своей земли, и по сие время нам приходится кочевать с места на место». А вот письмо от цыганки, живущей в Черни, Тульской губернии. «Можно ли мне, цыганки-гражданки, получить на мое семейство земли? 10 лет как живу вдовою, и эти годы я старалась спасти своих детей от воровства, от гадания, и чтобы они не ходили по улицам, не плясали за копейку, а также и сама, чтобы не ходить, а работать на честный труд». Такие письма Союз получает ежедневно с разных мест, и они служат доказательством того, как возросло и растет самосознание цыганского народа. Как реагирует общественность на запросы цыган? Прибегнем опять к письмам, как к документам, отображающим жизнь цыган на местах. Из письма к Калинину от цыган Смоленской губернии, деревни Клоково. «Мы ничего не поймем, и будем дикарями, и опять останемся угнетенными, такими, как были и раньше, а может быть и хуже, потому что больше и больше крестьянство стало смотреть на цыган с ненавистью, а советская власть забыла про нас, и защиты мы никакой не находим, нас бьют, колотят, увечат, и никто за нас не заступится. Товарищ Калинин, помогите нам вытащить нас из лесу, дайте нам жизнь». Уже 10 лет советской власти. Пора подумать о цыганах. От цыган Псковской губернии. «И не знает высшая советская власть об отношении местных властей к цыганам, к их желанию оседлости и попыткам заниматься сельским хозяйством. Мы семижды подавали заявление о наделении нас землей, и на каждое заявление получаем отказ и личные насмешки, после каковых опускаются руки». От цыган города Кременчуг. Прибавить к этому недавний процесс о сожжении цыган на костре толпой крестьян, которым, между прочим, беспристрастный суд вынес вначале оправдательный приговор, а потом под давлением возмущенного общества осудил их на 5 лет условно. Недавно в Рабочем крае сообщалось о том, что по подозрению в бандитизме толпа, руководимая начальником милиции, избивала 2 цыган. Причем сам начальник милиции стрелял в одного из них из револьвера, ранил его и, истекающего кровью, бил сапогами по лицу. При расследовании дела выяснилось, что цыгане совершенно невиновны. На вопрос следователя к начальнику милиции: «Почему же вы набросились именно на цыган?» Начальник милиции ответил: «Известное дело, цыгане – воры, кроме их некому». Советская власть, провозгласившая равенство всех народов, должна обратить внимание на недопустимое ни с идеологической, ни с экономической стороны положение цыган и прийти на помощь цыганам в деле их культурного возрождения. Всероссийский союз цыган надеется, что материал, поданный им, будет рассмотрен, и правительство не откажет союзу в его просьбе уделить цыганскому вопросу необходимое внимание. Председатель Всероссийского союза цыган Таранов. Члены-учредители. Подписи. Секретарь Всероссийского союза цыган Лебедев.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. В 1937 году в разгар массового террора специальной секретной директивой ЦК Советской Компартии карательным органам было разрешено пытать арестованных. Осенью 1938 года было решено осудить перегибы в этом деле. В ноябре появилась новая директива. Она обвиняла чекистов в грубейших нарушениях социалистической законности. Большой террор, в том числе и массовые пытки, были объявлены происками врагов народа, пробравшихся в органы, которые органы и должны были искоренять врагов народа. Палачи и жертвы в который раз поменялись местами.
председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Калинину, народному комиссару внутренних дел СССР, комиссару госбезопасности первого ранга товарищу Берия, от уполномоченного Ошского окружного отделения НКВД Киргизской ССР сержанта госбезопасности Шпакова. «Я происхожу из бедной крестьянской семьи. Отец мой всегда имел одну корову и одну лошадь. Я был, есть и буду верным сыном советского народа, и ничто и никто не изменят моей преданности партии Ленина, Сталина и своей родине. В 1936 году я учился в Смоленском областном торгово-экономическом техникуме и, как активный комсомолец, решением ЦК ВЛКСМ был мобилизован на работу в органы НКВД и направлен на учебу в Ташкентскую школу Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Находясь в школе, ее руководством усиленно прививалось, а мною как молодым, формирующимся чекистом воспринималось то положение, что все, что делается в органах НКВД, должно быть достоянием только оперативных сотрудников НКВД, не больше. Так культивировалась оторванность органов НКВД от партии и народа. С первых дней практической работы в Наркомате внутренних дел Узбекской ССР в городе Ташкенте я столкнулся с таким фактом, как применение физических методов воздействия к арестованным, которое не пресекалось, а наоборот насаждалось руководством наркомата. И уже тогда к нам, молодым чекистам, применяли административные меры воздействия за либеральное отношение к арестованным. Как расценивал тогда я это положение? Я считал, раз это делают органы НКВД, имеющие большое доверие и авторитет, значит, это правильно, это нужно, и что это в интересах общего дела. Физические меры воздействия применялись ко всем без исключения арестованным и всеми без исключения сотрудниками НКВД. Когда мне, чекисту с двухмесячным стажем работы, мой непосредственный начальник давал установки, он говорил: «Вот вам арестованный враг народа. Колите его, чтобы через день был разоблачен». При этом везде и всюду говорилось, что невыполнение данного задания будет рассматриваться как пособничество. Конечно, я готов был сделать все, чтобы выполнить их приказания, хотя сам не знал, действительно ли этот арестованный враг или нет. В ноябре 1938 года ЦК ВКПБ и Совнарком СССР в своем историческом постановлении вскрыли все извращения, имевшие место в органах НКВД. Зоркий глаз первого чекиста товарища Сталина сумел вскрыть особенности подрывной деятельности врагов народа в органах НКВД. Я, как молодой чекист, проглядел и не заметил подрывной деятельности врагов народа внутри органов НКВД. Но ведь не только я, а чекисты-коммунисты с большим стажем работы, партийные работники и работники прокуратуры все это видели, обо всем знали, но почему-то не смогли пресечь вражеские действия. Я не был и никогда не буду врагом народа. Я надеюсь, что руководители партии и советской власти отличат врага народа от советского человека, никогда не бывшего предателем своей родины. Я прошу дать возможность в новых условиях под большевистским руководством работать в органах НКВД на страх врагам и радость трудящимся. Сержант госбезопасности Шпаков. 26 марта 1939 года.
Председателю Верховного Совета Союза СССР Михаилу Ивановичу Калинину от заключенного Евсеева Василия Федоровича. Жалоба. В 1939 году, 4 июля, в выездной сессии военного трибунала по Орджоникидзевскому краю я был осужден к 5 годам заключения с отбыванием своего срока в исправительно-трудовом лагере за совершенное мною преступление, которое выражалось в следующем. В 1939 году, в марте месяце, во время служебных обязанностей, то есть при допросе арестованного, мною были нанесены ему побои, выразившиеся в 3 ударах по щеке. Не отрицаю того, что совершил преступление, но поймите, Михаил Иванович, что в этом запачканы все сотрудники, как периферийных органов НКВД, так и в целом наркомата НКВД СССР, за исключением мизерного процента людей, которые не участвовали в этих преступлениях. И работники продолжают оставаться ненаказанными. А отсюда вытекает следующее. Где же справедливость следственных органов НКВД, военного прокурора, а также военного трибунала по Орджоникидзевскому краю, тогда как им всем хорошо известно о всех преступлениях, которые проводились в 1937 и 1938 годах. Военный прокурор по Орджоникидзевскому краю Чернышов и сейчас продолжает оставаться прокурором, а ему давно надо было сесть на скамью подсудимых. В 1937 году, в ноябре месяце, им, Чернышовым, совместно с бывшим начальником 3-го отдела УНКВД Домбровским, осужден. Избивался бывший секретарь Степновского райкома ВКПБ Гриншпун. В 1937 году в ноябре месяце им, Чернышовым, совместно с бывшим начальником УНКВД Булах, осужден, избивался бывший секретарь Иватовского райкома ВКПБ Витковский. В начале 1938 года, насколько мне не изменяет память, Чернышову было заявлено одним из арестованных научных работников по фамилии Эрлих, что его при допросах зверски избивал следователь Брусиловский. Чернышов заявил: «Вы на следователя не клевещите. Не может быть этого. Вы сами все рассказали следователю без всяких нажимов о своей вражеской деятельности в области науки». И как арестованный не доказывал, что все это неправда, прокурор Чернышов, прочитав все протоколы, расписался, что допросы Эрлиха учинялись в присутствии военного прокурора. В скорости, то есть спустя 5-6 дней от сильных побоев, Эрлих умер. Таким образом, сопоставляя два совершенно разных преступления, то есть преступления, которые совершил я, и эти, надо указать, что меня к этому преступлению побудило. А это было вызвано тем, что за категорический мой отказ применять подобные методы при допросах меня уличали руководители краевого аппарата УНКВД в защите врагов народа, в нежелании вести с ними борьбу. Мне известны другие факты, а именно, когда начальник Ессентукского районного отделения милиции НКВД Тиминский отказался избивать арестованных и заявил бывшему начальнику Ессентукского отделения НКВД Сорокину, что это вражеская работа, я об этом сообщу в райком партии, Тиминский неожиданно пропал, то есть нет ни дела, ни самого Тиминского. Второй факт. Когда начальник Изобильнинского районного отделения милиции НКВД заявил то же самое, то он немедленно был арестован, как враг народа, жестоко подвергался избиениям, в результате ему выбили ребра, зубы, лишили ног, то есть он стал полным инвалидом, и судьба его в данное время мне неизвестна. Вот что меня побудило, Михаил Иванович, совершить это преступление. В 1938 году, не помню, в марте или в апреле, когда в Орджоникидзевском крае были представители наркома НКВД СССР, я к ним обратился с вопросом, можно ли при допросах избивать арестованных. Мне было заявлено, что бить арестованных можно, это узаконено. После таких указаний и того, что в избиениях принимают участие работники крайкома партии, начальники отделов краевого управления НКВД и другие, у меня лично в то время складывалось мнение, что все это законно. Но, с другой стороны, долго меня мучила совесть начать применять подобные меры при допросах арестованных. Исходя из вышеизложенного, прошу, Михаил Иванович, учесть все эти обстоятельства, а также то, что я не имел корыстной цели в совершенном мною преступлении, и дать возможность мне вернуться обратно в ряды нашей коммунистической партии, помогать нашей партии строить бесклассовое социалистическое общество. Сам я сын рабочего. До 1932 года был рабочим. По мобилизации Орджоникидзевского горкома ВКПБ был послан на работу в органы ОГПУ НКВД. Являюсь красным партизаном. Совместно с покойником Орджоникидзе организовывал в Ингушетии партизанские отряды. Еще раз прошу, Михаил Иванович, учесть состав моего преступления и что на это меня толкнуло. К сему Евсеев. 4 апреля 1939 года.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужно и точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Кому нужны стихи в Америке? Если в мире переведутся читатели стихов, то никогда не переведутся их авторы, считает ведущий программы Александр Геннис. Чем занимаются посетители манхэттенского кафе «Нью-Йорикен»? Шутливый привет Шекспиру. И что бы делал сам Шекспир, попади он сегодня в Нью-Йорк? Эфир 20 апреля 99 года.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly.
Стихи ненатуральны. Никто не говорит стихами, кроме Бидля, когда он приходит со святочным подарком, или объявление о ВАКСе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.
Этот совет можно найти в книге Чарльза Диккенса. Уже поэтому ему не стоит доверять. У прозаиков свой цеховой интерес. Факты, впрочем, от этого не меняются. Из поколения в поколение роль поэзии повседневной обычной жизни падает. В Америке, где поэты никогда не выступали на стадионах, это особенно заметно. Стихи здесь стали языком авгуров, доступным только посвященным. Запертые в университетских кампусах поэты стали жреческим сословием, охраняющим от черни свои темные священные ритуалы. Поэзия, современная, сложная, малопонятная, эзотерическая поэзия, оказалась достоянием узкого кружка авторов и филологов, их профессиональных интерпретаторов. Во всяком случае, так выглядит эта ситуация со стороны. Однако, как всегда бывает, стоит приблизиться к проблеме, как ясная картина расплывается и становится неясной. В последние годы, как утверждают пораженные американские издатели, в стране стремительно оживляется интерес к стихам. В прошлом году престижное издательство «Кнопф» выпустило 250 000 поэтических книг. Фарар, Страус и Жиро, другая знаменитая издательская фирма, выпустила несколько сборников стихов, ставших бестселлерами. Так, книга недавно умершего британского поэта Теда Хью вышла 100-тысячным тиражом. Для примера замечу, что очередной том собрания сочинений Бродского вышел в Петербурге тиражом в 1000 экземпляров. Еще одна цифра. За последние 4 года число членов Академии американских поэтов выросло 4 раза, с 2 до 8 тысяч. Рост интереса к поэзии тем удивительный, что сегодня в Америке нет по-настоящему великого поэта, такого, каким был в 19 веке Уолт Уитман, а в 20-м Роберт Фрост. Давно уже со сцены сошли мэтры модернизма, со смертью Аллена Гинзберга совершилась и скандальная эра битников. Нынешнее поколение американских поэтов, хоть и включает немало славных имен, не может рассчитывать на широкую славу. Это университетская плеяда. Таким образом, явление, о котором мы говорим, нельзя связать с появлением нового гения, сумевшего возродить поэзию. Как же объяснить приметы этого поэтического ренессанса? По-моему, есть только один ответ на этот вопрос. Общий процесс демократизации культуры. Сегодня во всех без исключения видах искусства меняется базовое соотношение между автором и читателем. Последние норовят вытеснить первых. Стихи не исключение. Когда читатели становятся меньше, чем писателей, одни заменяют других. Важнейший фактор в этом процессе – интернет. Его появление дало возможность каждому стать автором. Не пробиваться годами в печать, а сразу же выйти со своими стихами в эфирную прессу. Сам по себе этот гигантский стихотворческий самиздат отнюдь не свидетельствует о растущем поэтическом мастерстве. Он говорит о другом. Сочинять стихи – инстинктивная потребность каждого человека на Земле. Стихи можно не читать, но нельзя не писать. И если в мире переведутся читатели поэзии, никогда не исчезнут ее авторы. Сегодня мы отправимся в путешествие по поэтическому Нью-Йорку, чтобы ответить на вопрос, вынесенный в заглавие нашей беседы. Кому нужны стихи в Америке? У микрофона наш специальный корреспондент Рая Валь.
Сразу скажу, что за все время своей жизни в Нью-Йорке я ни разу не видела такого количества любителей поэзии в один вечер и в одном месте. Поэтическое кафе «Нью-Йорикин», очевидно, обыгрывается «Йорик из Гамлета», «Нью-Йоркский Йорик», находится в центре Ист-Вилледжа. А посоветовал мне сходить туда ваш сын Саша, Данька, за что огромное ему спасибо. В этот вечер «Нью-Йорикин» справлял свой юбилей – 25 лет со дня основания. Входной билет стоит всего $5. Недорого, и на эти деньги клуб существует. Я тоже уплатила пятерку, хотя обычно репортеров на такие мероприятия пропускают бесплатно. У входа в зал образовалась пробка. Справа бар, в нем только вино, пиво, кофе и чай. Никаких других напитков нет. Все места за стойкой заняты, и за каждым по 3-4 человека стоит. С трудом протискиваюсь в зал. Зал небольшой, но высокий, есть второй этаж. Он похож на театральные декорации, раскрашенные под красный кирпич стены, железные пожарные лестницы и деревянные ступеньки, площадки, какие-то ящики. В центре малюсенькая сцена для выступающих поэтов. Вокруг с десяток столиков, но сидят везде, и на стульях, и на полу, и на ящиках. Парень, продававший билеты, сказал мне потом, что так бывает почти каждый вечер. 300, 500, 600 человек приходят как минимум, причем треть из них пишет стихи. Публика самая разнообразная и по возрасту, и по расовой своей принадлежности. В основном, конечно, молодежь, но есть и постарше. Много афроамериканцев, китайцев, индусов, много студентов. Первым выступил поэт, известный здесь как Реверенд Педро, то есть преподобный Педро. Он довольно долго читал какие-то смешные вещи на злобу дня, а в конце спел, кстати, довольно неплохо, частушки на всем известную мелодию. О том, как он пытался задешево кеды купить. Публика хором подхватывала припев. Потом мы с Педро говорили, и он объяснил мне, почему его называют преподобный Педро. Он действительно имеет сан священника. И он один из основателей поэтического кафе «Нью-Йорикин». Мне сейчас 55 лет, и 30 из них я пишу стихи, рассказывает Педро. Много путешествую. Вот из Германии только что вернулся, из Италии, выступал там по приглашению. Вообще в Европе чаще бывают, чем в Нью-Йорке даже. Ну а можно ли стихами заработать? Работать на жизнь. Я зарабатываю в один год больше, в другой меньше. В среднем около 13 тысяч в год. Немного, но мне достаточно, чтобы себя прокормить и одеть, чтобы не быть бездомным. Даже на путешествие остается, хотя с этим мне друзья здорово помогают. Вот я и разъезжаю, читаю везде стихи. Поэзию Педро сравнивает с музыкой. Стихи, как песню, говорит он, слушать надо. Они скорее так в душу входят. Тогда и поэта чувствуешь, и то, что он сказать хочет. То есть месседж его. Я спрашиваю, знает ли он каких-нибудь русских поэтов? Знаю одного, он еще убил себя. Да-да, Есенин. Я смотрел фильм о нем и об этой танцовщице, которую он любил. Вот с кем я должен был встретиться. Я бы его от самоубийства отговорил, объяснил бы, что это грех. Стихи не случайно всегда перекладывали на музыку, неожиданно сменил тему мой собеседник. Современная поэзия связана с рок-н-роллом. Они родственники, как брат с сестрой. Это все одна семья. Поэзия, рок, рэп. Хип-хоп. Что бы делал сегодня Шекспир? Педро расхохотался. Покинул бы город навсегда. Leave town.
Одна из примет демократизации поэзии — так называемые poetry slams. Это ставшие уже знаменитыми поэтические конкурсы, которые в последние 2-3 года начали проходить по всей стране. О них сейчас много пишут, с них ведут репортажи, о них даже снимают фильмы. Это и в самом деле странное и увлекательное зрелище. Поэты, все, кто захочет, читают, точнее, исполняют, простой декламацией здесь не обойдешься, свои стихи перед слушателями. Затем жюри, как в фигурном катании, выставляет свои оценки и награждает победителей. Особенно интересным, на мой взгляд, эти поэтические состязания делают то, что они так органично вписываются в культуру новой архаики, о которой я столь часто говорю в наших беседах. Вспомним, что поэтическое искусство с самого своего рождения было тесно связано с агоническим, состязательным началом. В древности, будь то поединки гомеровских аэдов или дионисийские театральные конкурсы, спорт был искусством, а искусство — спортом. Поэтому союз поэтического вдохновения с соревновательным азартом представляется не столько вульгарным новшеством, сколько возвращением поэзии к своим истокам. Нам тоже пора вернуться в кафе «Нью-Йорикин», которое славится поэтическими соревнованиями. Thank you.
Ведущий выбрал из зала жюри. По традиции, поэту, чьи стихи получили наибольшее количество баллов, присуждается денежная премия. Небольшая, в размере $150-200. В конкурсе участвовало около 10 поэтов. С некоторыми из них я потом побеседовала. Кевин О'Нил по прозвищу «Ирландец», он, кстати, и стал победителем, одет по последней нью-йоркской моде, в свинговом стиле. Шляпа Федора, жилетка, из кармана которой торчат дедушкины часы на цепочке, широкий галстук, черно-белые ботинки. «Я давно уже не читаю других поэтов, — говорит он, — не хочу чуждых влияний. Но когда молодым был, очень увлекался Эдгаром По. Он был моим любимым поэтом». На самом деле 49-летний Кевин знает многих американских поэтов. С уважением говорит о Бобби Дилане, который навсегда связал поэзию с рок-н-роллом. В стихах его ощущается влияние Эдгара По. Только они у Кевина какие-то сердитые, особенно достаются техники, компьютерам всяким, которые якобы поработили человека и держат его в своем электронном плену. Я спрашиваю, чем отличается сегодняшняя поэзия от вчерашней. «Сегодняшняя поэзия более склонна к конфронтации, — говорит Кевин. Она конкретнее, проще, доступней. Она говорит языком улиц, говорит о злободневном, о том, что волнует. Она направлена на человека. Раньше, я думаю, поэзия была более изолированной». Как вы считаете, есть такая профессия – поэт? Не знаю. По-моему, это какое-то слишком упрощенное определение – профессиональный поэт. Поэзия – это страсть, безумие, одержимость. Это дар, призвание, это вид искусства. Все, что угодно, только не профессия. Для кого вы пишете свои стихи? Для всех. Для всех возрастов и социальных ступенек. Для бездомных, заблудших, больных, для преступников, воров, бывших убийц, разного рода фанатиков, невежественных и просвещенных. Мои стихи очень популярны в тюрьмах Нью-Йорка и Пенсильвании. Что, по-вашему, должны описывать стихи? Чувства, любовь, эмоции?
Truth.
Правду. Реальность. То, что на самом деле происходит в жизни. У поэзии больше возможностей воздействовать на сознание человека, чем у кино, театра, романов или даже музыки. Она скорее задевает за живое. Есть у поэзии такая способность. Что бы, по-вашему, делал сегодня Шекспир, окажись он в Нью-Йорке? Впервые за время нашего разговора на лице слишком серьезного Кевина появилось что-то вроде улыбки. Он водил бы такси и писал по ночам сонеты. Да, пожалуй, что так. Слушал бы музыку «Битлз». Это ведь две стороны одной медали – Шекспир и «Битлз». Шекспир гордился бы знакомством с «Битлз», а они с Шекспиром.
Pick up your microphones. Pick up your microphones. Yo, how many mics do we rip on the deli? Semi say mini money. Semi say many, many, many. How many mics do we rip on the deli? Mini money. Semi say many, many, many.
I get mad frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same like the love Doctor Strange. I'm tame like the rapper. Get red like a snapper when they do that. Got your whole block saying true that. If only they knew that. It was you who was irregular. Sold your soul for some secular music. Actors whack. Plus you use that. Loop over and over.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Говоря о поэтической субкультуре Нью-Йорка, которой посвящена наша передача, нельзя не сказать о главной особенности сегодняшней поэзии, о ее союзе с музыкой. Конечно, это еще одна черта все той же архаизации искусства. «И слово в музыку вернись», — писал Мандельштам. Именно это и происходит с тех пор, как на арену вышло поколение рока. Видимо, его-то и следует признать самым серьезным претендентом на наследство высокой поэзии. Не зря, когда Аллен Гинзберг навещал в Венеции престарелого классика утонченного модернизма Эзру Паунда, лидер контркультуры передал в дар предшественнику пластинки «Битлз». Мандельштамовское определение поэзии, слова, вернувшиеся в музыку, хорошо тем, что помогает понять именно сегодняшние стихи. Дело в том, что все современное искусство, чередуя бешеный напор с трагическим отчаянием, ищет новый способ коммуникации. Сегодняшний поэт стремится сократить расстояние между умами. Он пытается вывести искусство на тот универсальный онтологический уровень, где нас объединяет не культура, а природа. прорываясь сквозь язык, он общается с нами не словами, а с породившими слова импульсами. Поэтому в современных стихах, как в набоковской формуле поэзии, мало смысла и много значения. Сегодняшняя поэзия мечтает о внепонятийном контакте, который позволит одному сознанию перетекать в другое. Автор тут не говорит, а указывает на несказанное. И в этом ему помогает музыка. В частности, самая сегодня популярная в Америке форма поэтического творчества – рэп. Роберт Пински, выдающийся поэт, переводчик Данте, занимающий сейчас пост поэта лауреата Америки, назвал рэп самой многообещающей формой народной поэзии. «Мне нравится, — говорит Пински, вспоминая Пигмалиона, — что в Америке стихи пишет не только профессор Хиггинс, но и дочь мусорщика Элиза Дулиттл».
God made this word, you can't get with this. Sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yo. Yeah.
How many mics do we rip on the daily? Mini money, say me say many, many, many. How many mics do I rip on the daily? Mini money, say me say many, many, many.
Ну а сейчас нам пора вернуться к Рае Вайль, который представит нам еще одного нью-йоркского поэта.
18-летний Хью Бейкер по прозвищу Black Jew, то есть черный еврей, отец его афроамериканец, а мать польская еврейка из Литвы, студент Колумбийского университета. Стихи для рэпа пишет с 13 лет. Он получил вторую премию в кафе «Нью-Йорикен» — $50. Надеетесь зарабатывать поэзией на жизнь? Рэпом я еще могу заработать на жизнь, а одними стихами вряд ли. Все, что я пишу, я перекладываю на музыку. В таком виде их охотнее слушают. И запоминается рэп лучше.
Get that keep. Get it rhyming. Get that doing poetry. Get that doing your thing.
И, наконец, мой последний собеседник на этом вечере, Кейт Роуч. Остроумный, веселый, с усами и в бейсбольной кепке, на вид ему под 50. Он здесь и ведущий, и менеджер, и хозяйственник, и, конечно, поэт. Я уже давно пишу стихи, говорит он. Первый я написал, кажется, лет в 20, когда смертельно влюбился. Потом любовь к этой женщине прошла, а к поэзии вот осталась на всю жизнь. Каких поэтов я люблю? Кейт расплылся в улыбке. Ну, тут можно перечислять всю ночь. Но если говорить о самых-самых любимых, так это в первую очередь Лейкстон Хьюз, величайший афроамериканский поэт, который когда-либо жил на свете. Он писал в 20-е и 30-е годы и до недавнего времени был не очень популярен в черных общинах. Но сейчас отношение к нему меняется. Он становится своего рода классиком, как у вас Пушкин, Бродский. Бродский ведь тоже был великим русским поэтом. Но в то же время он был и американским поэтом для тех, кто не знал, что он русский. Что можно сказать в поэзии такого, чего нельзя сказать в прозе? И стихи, и проза — это поиск удачных слов, выражений, метафор. Мы все время экспериментируем, все время в поисках новых стихотворных форм. Стихи ведь, в отличие от романов, ограничены в размере. Поэтому они должны быть более яркими, более насыщенными, более острыми.
Hip-hoppers checking. Another MC loses life tonight, Lord. I beg that you pray to Jesus Christ. Why? Oh, Lord, Father.
Как бы странным это ни казалось на первый взгляд, путешествие по нью-йоркской поэтической субкультуре приводит нас в русский ресторан. Правда, весьма необычный. Русский самовар скорее клуб, где собирается художественная элита эмиграции. К тому же к рождению этого ресторана имел прямое отношение его завсегдатай Иосиф Бродский. И это многое объясняет. Бродский был самым надежным из мостов, связывающих русскую и англоязычную поэзию. Вооруженный словарем гениальной интуиции, он в одиночку сумел развернуть русскую музу. До Бродского, традиционно ориентированная на французов, отечественная поэзия практически не замечала тех судьбоносных перемен, которые произвела в 20 веке англоязычная поэзия. Борхес говорил, что великий поэт создает себе не только последователей, но и предшественников. Бродский сам выбрал себе родословную, с которой, к счастью, теперь не может не считаться вся русская поэзия. Попросту говоря, если сегодня в России читают Одана, то в первую очередь потому, что это делал Бродский. Вот в память о нем хозяин русского самовара Роман Каплан и начал устраивать поэтические вечера ведущих американских поэтов. Репортаж с одного из них ведет Рая Валь.
В Манхэттене в ресторане «Русский самовар» поэтические чтения проводятся в последнее время на довольно регулярной основе. Только здесь выступают уже известные, признанные поэты. Такие, например, как Марк Стрэнд или Джон Эшбери. Чтения проходили на втором этаже в недавно открытом сигарном баре. Народу было немного, человек 30-50. Зато я заметила в зале Барышникова, замечательную польскую актрису времен нашей юности Эшбету Чижевску и несколько видных американских киноактеров, завсегдатаев этого ресторана. В последнее время Джон Эшбери выступает редко. Ему уже за 70, и он довольно быстро устает. Пока американские журналисты терзали Барышникова, я успела побеседовать со знаменитым поэтом. Каких русских поэтов вы любите больше всего?
My favorite ones are the ones I read tonight, Boris Pasternak and Mandelstam.
Я люблю тех поэтов больше всего, которых сегодня читал, Пастернака и Мандельштама. И еще я люблю Ахматову. Ну и, конечно, Бродского. Мы все тут его почитатели. Но Джон Джозеф столько лет прожил в Америке, что порой забываешь, что он русский поэт. У Ромы Каплана, хозяина русского самовара, я спросила, почему он решил вдруг устраивать у себя в ресторане поэтические вечера.
Идея что-то такое сделать у меня была давно уже. Просто формы настоящие это приняло совсем недавно, несколько месяцев тому назад. Одно из главных условий вообще всего этого – это великие поэты. Они сами выбирают несколько любимых русских стихов. Сегодня господин Эшбери прочитал один стих Мандельштама, а второй стих Пастернака. Это были также и любимые поэты Иосифа. И что роднит всю эту аудиторию? Вся идея, это чисто русская, да? В России же это невероятная, огромная культура чтения стихов. Это и является такой возможностью для американцев узнать настоящую Россию.
Я думаю, мы достаточно пространно ответили на вопрос, заданный в начале нашей беседы. Поэтому завершить эту передачу я хочу другим вопросом. Не кому, а зачем нужна сегодня поэзия? Причем не классическая, вечная поэзия, а та новая, свежая, сиюминутная поэзия, которая создается сегодня. Этой теме мой любимый американский поэт Уоллес Стивенс посвятил свое стихотворение о современной поэзии. Для стихов, пишет он в нем, прошлое всего лишь сувенир, вроде напоминания о приятном, но давно истекшем отпуске. Чтобы говорить на сегодняшнем языке, стихи должны быть ровесниками своих читателей. Стихи – духовный остаток отделения времени на людей. Стихи – общий для всех знаменатель, делающий нас жителями своей эпохи. Стихи не могут позволить себе ничего лишнего. Они должны говорить нам лишь то, что остается от нашего внутреннего монолога, когда мы, пишет он, причесываясь, танцуя, катаясь на коньках, забываем и о нем, и о себе. Поэзия, чеканит автор свою самую известную и самую неоспоримую формулу, поиск необходимого, того, без чего не обойтись. «Век безверия», пишет Стивенс уже прозой, «дело поэта обеспечит нас тем, что давала вера».
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless.
Передачу, в которой участвовала Рая Валь и ряд нью-йоркских поэтов, подготовил и вел из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Александр Геннис. В программе звучала музыка группы «Фуджес».
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать очередную передачу из цикла «Писатели и музыка». Речь пойдет о поэте Льве Мее и полузабытой опере Римского-Корсакова «Сервилия», сочиненной по мотивам одноименной драмы Мея.
Стиксом. Никто и никогда так не полюбит и не любил, как я тебя люблю.
Про тебя забыли его.
подробней об опере «Сервилия», «Римском-Корсакове» и «Мее» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».